своей книге о кому Бибинишвили рассказывает следующий факт. В Грузии уже в советский период появился таинственный незнакомец, который под фальшивым предлогом завладел корреспонденцией Камо и другими ценными материалами. Кому они нужны были и для чего? Документы, как и похититель, канули в бездну. Будет ли слишком поспешно допустить, что Сталин через своего агента вырвал из рук Камо те материалы, которые почему-либо тревожили его? Это не значит, однако, что между ними не могло быть тесного сотрудничества в июне 1907 года. Никто не мешает допустить, что отношения испортились после Тифлисского дела и что Коба мог быть советником Камо при выработке последних деталей. Советник мог создать за границей преувеличенное представление о своей роли. Приписать себе руководство экспроприации легче, чем руководство Октябрьским переворотом. Сталин не остановился, думаю, перед этим. Барбюс рассказывает, что в 1907 году Коба отправился в Берлин и оставался там некоторое время для бесед с Лениным. Для каких именно, автор не знает. Текст книги Барбюса состоит главным образом из ошибок. Но ссылка на поездку в Берлин заставляет тем более прислушаться, что в диалоге с Людвигом Сталин упомянул о своем пребывании в Берлине в 1907 году. Если Ленин специально приезжал для этого свидания в столицу Германии, то уж во всяком случае не ради теоретических бесед. Свидание могло произойти либо непосредственно перед, либо, вернее, сейчас же после съезда и почти несомненно посвящено было предстоящей экспроприации, способом доставки денег и прочее. Почему переговоры велись в Берлине, а не в Лондоне? Весьма вероятно, что Ленин считал неосторожным встречаться с Ивановичем в Лондоне на виду у других делегатов и многочисленных царских и иных шпионов, привлеченных съездом. Возможно также, что в совещаниях должны были принимать участие третьи лица, непричастные к съезду. Из Берлина Коба возвращается в Тифлис, но уже через короткое время переселяется в Баку, откуда, по словам Барбюса, снова едет за границу на свидание с Лениным. Кто-либо из близко посвященных кавказцев, Барбюс был на Кавказе и записывал там немало рассказов, аранжированных Берия, упомянул, очевидно, о двух свиданиях Сталина с Лениным за границей, чтобы подчеркнуть их близость. Хронология этих свиданий очень многозначительна. Одно предшествует экспроприации, другое непосредственно следует за ней. Этим достаточно определяется их цель. Второе свидание было, по всей вероятности, посвящено вопросу «продолжать или прекратить?». Если верно предположению, что Ленин заранее сговаривался с Кобой о проекте экспроприации в Тифлисе, то совершенно естественно, что он должен был проникнуться чувством восторга к тому, в ком видел ее организатора. Прочитав телеграмму о захвате добычи без единой жертвы со стороны революционеров, Ленин, вероятно, воскликнул про себя, а может быть и сказал Крупской: «Чудесный грузин». Слова, которые мы встретим позже в одном из его писем Горькому. Увлечение людьми, проявившими решительность или просто удачно проведшими порученную ему операцию, свойственно было Ленину в высшей степени до конца его жизни. Особенно он ценил людей действия. На опыте кавказских экспроприаций он, видимо, оценил Кобу как человека, способного идти или вести других до конца. Он решил, что чудесный грузин пригодится. Тифлисская добыча не принесла добра. Вся захваченная сумма состояла из билетов 500 рублей. Столь крупные купюры невозможно было пускать в оборот. После огласки, какую получила трагическая схватка на Ереванской площади, попытаться разменять билеты в русских банках было немыслимо. Операция была перенесена за границу. Но участие в организации размена принимал провокатор Житомирский, который своевременно предупредил полицию. Будущий народный комиссар по иностранным делам Литвинов был арестован при попытке размена в Париже. Ольга Равич, ставшая позже женой Зиновьева, попала в руки полиции в Стокгольме. Будущий народный комиссар здравоохранения Семашко оказался арестован в Женеве, видимо, случайно. «Я был из тех большевиков, — пишет он, — которые тогда принципиально стояли против экспроприаций. История с разменом чрезвычайно увеличила число таких большевиков. Отметим, что Ольга Равич, как и Семашко, исчезли в последних советских чистках. Тифлисская экспроприация ни в коем случае не могла рассматриваться как партизанская стычка между двумя сражениями гражданской войны. Ленин не мог не видеть, что восстание отодвинулось в неопределенное будущее. Задача состояла для него на этот раз просто в том, чтобы попытаться обеспечить партию денежными средствами за счет врага на надвигающийся черный период. Ленин не удержался от искушения, понадеялся на благоприятный случай, на счастливые исключения. В этом смысле надо прямо сказать, идея тифлисской экспроприации заключала в себе добрый элемент авантюризма, столь чуждого вообще политике Ленина. Другое дело Сталин. Широкие исторические соображения имели мало цены в его глазах. Резолюция Лондонского съезда была только неприятным клочком бумаги, который можно опровергнуть при помощи грубой уловки. Риск будет оправдан успехом. Суварин возражает на это, что неправильно переносить ответственность вождя фракции на второстепенную фигуру. О перенесении ответственности нет и речи. Но во фракции большевиков большинство в этот период было уже в вопросе об экспроприациях против Ленина. Большевики, которые непосредственно соприкасались с боевыми дружинами, имели слишком убедительные наблюдения, которых Ленин, словно отброшенный в эмиграцию, был лишен. Без поправок снизу самый гениальный вождь будет неизбежно делать грубые ошибки. Остается фактом, что Сталин не был в числе тех, которые своевременно поняли недопустимость партизанских действий в обстановке революционного упадка. И это не случайность. Партия была для него прежде всего аппаратом. Аппарат требует денежных средств для существования. Денежные средства можно добыть при помощи другого аппарата, независимого от жизни и борьбы масс. Сталин был здесь на своем месте. Последствия трагической авантюры, закончившей целую полосу в жизни партии, были достаточно тяжелы. Борьба вокруг тифлисской экспроприации надолго отравила отношения в партии и внутри самой большевистской фракции. С этого времени Ленин меняет фронт и все решительнее выступает против тактики экспроприаций, который остается еще на известное время достоянием левого крыла большевиков. В последний раз тифлисское дело официально разбиралось в ЦК партии в январе 1910 года по настоянию меньшевиков. Резолюция строго осудила экспроприации как недопустимое нарушение партийной дисциплины, но признавала, что в намерение участников не входило причинение ущерба рабочему движению и что ими руководили лишь неправильно понятые интересы партии. Никто не был исключен, никто не был назван по имени, в числе других был и Коба, таким образом амнистирован в качестве лица, руководившего неправильно понятыми интересами партии. Тем временем разложение революционных организаций шло полным ходом. Попытки большевистской фракции, ряды которой редели не по дням, а по часам, сохранить свой нелегальный аппарат – разбивались на каждом шагу о враждебные условия. Большевизм казался окончательно осужденным. «Все теперешнее развитие, — писал Мартов, — делает образование сколько-нибудь прочной партии и секты жалкой реакционной утопией». В этом основном прогнозе Мартов и с ним вместе русский меньшевизм жестоко ошиблись. Реакционные утопии оказались перспективой и лозунги ликвидаторов. Именно потому, что большевизм сохранял верность задачам революции в период ее упадка и унижения, он подготовил свой небывалый расцвет в годы ее нового подъема. На противоположном от ликвидаторов полюсе, именно на левом фланге большевистской фракции, сложилась тем временем экстремистская группировка, которая упорно не хотела признавать изменившуюся обстановку и продолжала отстаивать тактику прямого действия. Разногласия, возникшие по вопросу о бойкоте Думы, привели после выборов к созданию фракции отзавистов, которая требовала отозвания социал-демократических депутатов из Думы. Отзависты были, несомненно, симметричным дополнением ликвидаторства.